Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 27 марта 2024 года. На улице вообще солнечный такой весенний день замечательный. Теос продолжает свое вещание, и я готов начинать Переделкино. И хочется поговорить о вере, потому что, мне кажется, в такие вот времена потрясений, трагедий иметь веру – это большое такое вот достояние, большое сокровище. Причем мне очень нравится вот эти евангельские диалог Петра и Спасителя, где Петр говорит: «Умножь нас веру», на что Иисус говорит, что подлинной веры не нужно много, ее достаточно с горчичное зерно. Да? Помните, как он говорит, что если вера будет с горчичное зерно, то и горы будете двигать. И вот здесь надо немного веры, да, а минимальное количество подлинной веры. И вот об этом и хочется поговорить. Вообще, чем отличается подлинная вера от всех остальных форм сервиса? И я продолжаю читать духовные завещания апостола Петра. Да, это вот первая глава второго послания Петра, где он и говорит о вере, которая становится реальностью через какую-то вот соединенность, близость с Господом. Мы там 2 недели назад мы говорили о Давиде, который хотел благословить Господа, потому что все у него было хорошо, и вот в этом желании благословить Господа он открыл для себя удивительную реальность того, что переблагословлять Бога не получится, что желание Бога устроить нашу жизнь, оно превосходит все наши мечты, дерзкие замыслы и проекты. Ну и вот давайте мы прочитаем этот отрывок из второго послания Петра и поговорим о вере. Что это вообще такое? «Симон Петр, раб апостола Иисуса Христа, получившим в удел равноценную с нашей веру по праведности Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Иисуса Господа нашего. Его божественная сила дала нам все необходимое для жизни и благочестия через познание Бога, призвавшего нас своей собственной славою и добродетелью. Благодаря им Бог дал нам самые великие и драгоценные обещания, чтобы через них мы стали причастны к божественной природе и избежали растления земными страстями. Поэтому приложите все старания, чтобы дополнить вашу веру». Потому добродетелью в добродетели знания, в знании обладание собой, в обладании собой терпение, в терпении благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то Бог не оставит вас праздными и бесплодными в познании Господа нашего Иисуса Христа. У кого этого нет, тот слеп по своей близорукости, забыл об очищении прежних своих грехов. Поэтому, тем более, постарайтесь, братья и сестры, конечно, делать твердым ваше знание, звание и избрание, ибо делая это, вы не споткнетесь никогда. Ибо так будет вам щедро предоставлен вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. То есть как никогда, наверное, сегодня нам нужна вера, которая действует в этом исковерканном грехом мире любовь. Это о чем Петр здесь и говорит. Да? И он из обычного человека, рыбака, превратился в апостола, человека, который посвятил свою жизнь другим, спасению другим. Вот этот фильм замечательный, «Квовадис», да, когда Петр поворачивается, идет в Иерусалим, из которого он бежал ради спасения других людей, так вот олицетворяет эту веру, которая дает нам возможность, находясь в мире, искореженным грехом, не принадлежать этому миру и не поступать по, скажем так, путям этого мира. И, по сути, это дело, что такое вера, откуда она берется. Вера – это необходимый отклик на божественные обещания, потому что тот, кто обещает по-настоящему, достоин безусловного доверия. И поэтому вера, она проявляется в нашей верности. Это не какое-то чувство, которое мы вырабатываем, а это отклик нашей души на то, что Бог открывает нам себя и в этом самораскрытии затрагивает нашу душу. Вот почему первые четыре стиха, да, они о сопричастности божественной природе. И вот мне очень нравится говорить о вере с точки зрения поклонения, потому что поклонение, оно, наверное, вдохновляет нашу веру. Как написал Энти Райт, мне очень нравятся его слова: когда мы начинаем понимать, каков Бог, у нас возникает его естественная реакция ему поклоняться. Если такой реакции не возникает, можно с полной уверенностью сказать, что мы еще не понимаем, кто он и что он совершил. И вот Уильям Темпл дал такое определение поклонению. Поклоняться значит пробуждать совесть святостью Божией, питать разум истиной Божией, очищать воображение красотой Божией, открывать сердце для любви Божией и посвящать свою волю цели Божьей. И мы видим, как вот в этом самораскрытии Бога, как вот в познании истины, мы начинаем соприкасаться с подлинной реальностью. Эта реальность начинает влиять на то, на нашу совесть, на наш разум, на наше воображение, на наше сердце и на нашу волю. И вот верность или преданность этой реальности, она называется так вот по-простому верой. И это, ну, удивительно. Здесь, наверное, еще хочется сказать вот о чем. Что, конечно, апостол Петр пишет из своих личных таких глубоких чувств и сопричастности Богу. Да, и он говорит, что его божественная сила дала нам все необходимое для жизни и благочестия через познание Бога, призвавшего нас своей собственной славой и добродетелю. Благодаря им он дал нам самые великие и драгоценные обещания, чтобы мы через них стали причастны божественной природе и избежали растления земными страстями. И вот мы дальше, если читать первую главу, то мы увидим опыт, когда Петр и Иоанн увидели Иисуса на горе Преображения, когда они поняли, что они, как люди, сопричастны чему-то настолько невероятному, вечному, ценному, потрясающему, что этот мир вместить не может. Если говорить о книге «Апокалипсис» или «Откровение», да, как вот последней книге Библии, дарующей нам надежду, то мы видим тоже этот опыт величия, которое рождает поклонение, которое рождает веру. Иоанн, который сослан на остров Патмос, и он там страдает в воскресный день, да, когда происходит богослужение в церкви, Бог приходит и открывает ему себя. И мы видим вот это вот самораскрытие Бога, которое позволяет Иоанну, ну, не сойти с ума, выдержать то, что происходит, увидеть, что даже несмотря на то, что он на острове где-то там в забытье, он не брошен. Даже несмотря на то, что церкви, да, вот 5 из 7 церквей книги Откровения, 2 и 3 глава находятся в разобранном состоянии, но Христос посреди них, он ходит, он слушает, он видит, что происходит, и каждой церкви он предлагает стратегию для победы. Да, и вот эта вот связанность такая вот с Богом, вот эта увиденность, вот эта понятость, вот эта услышимость, они, конечно, коренным образом влияют на то, что происходило в Иоанне. И даже больше Бог показывает ему небесную литургию, да, что он видит, как на небесах поклоняются Богу Иисусу Христу, что на небесах все в порядке, что небеса полны славы Божией. Да? И вот в Откровении в 4 главе, 8, 11 стихе мы можем читать такие слова, что каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеет покоя, взывая: «Свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков. И полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу, честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». И вот это вот видение помогает Иоанну из человека такого, знаете, выдерживающего, страдающего, превратиться в пророка, превратиться в человека, который напишет книгу утешения. И все это происходило именно из-за того, что Бог открыл ему себя, и вот эта вот сила веры, верности, преданности мы видим в окончании Евангелия от Луки, 24 главе, в 50, 51, 52 стихе. Для меня это вообще такая тайна, как такое может быть, как пишет об этом Лука, что Спаситель вывел учеников вон из города до Вифании и, подняв руки свои, благословил их, и когда благословлял их, стал отделяться от них и возноситься на небо. Ученики поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью, пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Да, то есть это потрясающе, что ученики пошли туда, где приняли решение убить Спасителя, людям, которые выбрали Варавву. Но пошли они туда, знаете как, вот совершенно в другом понимании того, что происходит. Что вся вот эта злобность, все вот эти безумные человеческие выборы не могли сломать вот того, той правды, которая открылась им в воскресении Иисуса Христа. Ну и последнее, наверное, да, вот что хочется сказать о вере, которая рождается вот в этой связанности с Богом, когда мы потрясены, восхищены, поклоняемся им. Хочется вот Дарлин Чек, то есть она лидер служения прославления в Хиллсонг, несколько десятилетий она занималась этим, не в своей книге, она написала про прославление, как, да, вот как для меня это как горнило, да, в котором рождается вера, такие слова. «Я провела много часов в размышлениях над этим местом Писания». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23-24 стих, где сказано, что поклоняющиеся Богу должны поклоняться в Духе истины. «Я понимаю, истинное поклонение как время, когда Дух человека восхищается Духом Божьим и соединяется с Ним. Когда все наше естество исполняется любви к Нему и растворяется. Истинное поклонение определяется не тем, какие песни поются, не тем, сколько музыкантов в команде прославления или хористов в хоре. Музыка – чудесное выражение поклонения, но сама по себе она не является сущностью поклонения. Сущность поклонения проявляется в том, как сердце человека, его душа, и все, что есть в человеке, восхищается Духом Божьим и соединяется с Ним. Фактически, независимо от того, какими бы величественными ни были эти моменты в музыкальном плане, если сердце человека не будет полностью вовлечено в выражение поклонения, музыка остается всего лишь музыкой. Песня чистого сердца, которое жаждет больше Божьего и меньше своего, вот музыка, которая владеет ключом ко многим победам и доставляет удовольствие сердцу нашего царя. То есть мы говорим о сердце, которое потрясено его величием. Да, вот если снова вернуться к Уильяму Темплу, поклоняться значит быть пробужденным в нашей совести, да, вот святостью Божией. Помните, как Исаия, который увидел Богом сказал и услышал: «Свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна правды Его». Как Асав, который в 72-м псалме, он говорил: «Я, когда пришел на служение в храм, я был как скот перед тобою, пока не уразумел твоего величия, пока не уразумел твоих путей в этом мире, пока не уразумел конца нечестивых». И вот это вот понимание очистило меня. Дальше питать разум истиною Божией, очищать воображение красотой Божией, открывать сердце для любви Божией и посвящать волю цели Божией. То есть, по сути дела, вера рождается в нашем сердце, которое укреплено правдой о Боге и о Его Царстве. И в этом смысле вера будет обладать и силой, и стойкостью, не каким-то очищающим таким вот эффектом, потому что в вере есть вот эта вот определенность. Или если говорить словами автора послания к евреям, вот, 13 главе, он заканчивает послание молитвой, да, вот 20-21 стих. «Пусть Бог, источник мира, который благодаря крови, скрепляющей вечный завет, воскресил из мертвых Господа нашего Иисуса, великого пастыря своих овец, он укрепит вас на добро для исполнения Его воли. И пусть через Иисуса Христа Бог совершает в нас то, что угодно Ему, и Иисусу Христу да будет слава во веки веков. Аминь». То есть автор послания к евреям, он говорит, что так же, как Бог провел Иисуса Христа вот этим путем новым через смерть к жизни и к воскресению, точно так же, да, вот Бог проведет нас и этим путем. И вот в этой уверенности, да, вот, что начавший в нас доброе дело будет совершать его до дня Иисуса Христа, и ничего этому не повредит, ничего этого не остановит, да, как потом апостол Павел напишет, что никто и ничто не отлучит нас от любви Божией, да, эта любовь не заберет, не остановит, не уменьшит, ее нельзя увеличить, потому что она всегда равна себе. Вот уверенность в этом ресурсе, она укрепляет нашу веру. И правду, которую мы знаем, да, вот книжную правду, ее можно сравнить с витражом, да, вот сейчас солнце начинается, да, и мы можем заметить огромную разницу между тем, как мы видим мир без солнечного света, и тем, как мы видим мир вот в лучах солнца, да, вот, например, если вы зашли в церковь, там есть витражи, то мы видим, как оживают витражи. Если вы так вот гуляете по парку, то видно, как парк оживает и становится прекрасным, потому что на него проливается солнце. И вот можно сказать так, что теоретическая вера наша, то, что мы выучиваем по книгам, это как вот витраж без солнца. Он вроде как есть, там все на месте, но он какой-то вот неживой. Не случайно сам Спаситель говорил своим ученикам, что сейчас вы сделали неспособными слушать, но придет Дух Святой, и Он даст вам возможность это все усвоить на другом уровне. Понять это очень глубоко. И вот в вере мы фактически учимся жить в этой новой реальности и опираться на нее. Вот здесь Петр очень интересно ее рисует. То есть у него вначале он говорит о том, как вот Бог сделал из обычного рыбака апостола. И это такое вот чудо, которое свалилось на плечи Петра. Это не результат его волевых усилий, нравственных качеств, каких-то индивидуальных особенностей. Это чистая благодать. И он говорит, что эта благодать, она приходит через Иисуса Христа. Эта благодать начинает произносить вот какую-то такую правду в божественной силе, что она приобщает нас вот к Богу, который желает спасти всех людей. Бог произносит великие и драгоценные обетования. И мы, как люди, если будем с этими обетованиями смешивать свою веру, то они поменяют нашу личность, если так можно сказать, да, преобразят нас. Они преобразят нас из людей неверующих в людей верующих. Из людей там каких-то распутных и обращенных в разум, людей, которые просвещены в разуме. людей, которые не могли обладать собой, в людей, которые могут обладать собой, терпеливых, благочестивых, да, вот, ориентированных на мир, в котором победила любовь. Это вот особенно в наши времена, да, когда столько вот трагедий, снова скорбели все вместе, что столько жестокости живет вот в мире, в котором мы находимся. Вот соприкасаясь с этой жестокостью, даже прокручивая ленту новостей, очень часто можно провалиться в какой-то страх или в какую-то ненависть. И вот здесь Петр пишет рассеянной церкви, да, то есть людям, которые, как сегодня назвали их релокантами, потому что из-за гонений на христианство они рассеялись по всей Римской империи, они живут неустроенной жизнью, и вдруг Петр пишет им такое послание, что вот то, что происходит в материальном мире, никоим образом не влияет на то, что происходит в духовном мире. И он заканчивает с удивительной уверенностью, да, вот эти наставления в 10 и 11 стихе, он говорит, что «тем более старайтесь, братья, делать твердым ваше звание и избрание, ибо делая это, вы никогда не споткнетесь». Да, вот. «Ибо так будет вам щедро предоставлен вход в вечное царство Господа нашего Иисуса Христа». Он говорит, друзья, если мы посвятим себя вот этому удивительному разворачиванию веры, которая меняет нас, которая наполняет нашу жизнь удивительными сокровищами и делает нашу жизнь в Царстве Божьем, как вот предоставлен щедрый вход в вечное Царство. И это не когда-то, это прямо сейчас, потому что Петр и есть тот человек, которому предоставлен щедрый вход в вечное Царство Господа нашего Иисуса Христа. И вот в вере мы учимся жить в этой реальности, потому что, к сожалению, сегодня веру рассматривают, ну, как-то странно. Это чаще всего магическое мышление. Скажите, вот какую формулу произнести, какую свечку поставить, какую лампу потереть, в какое место съездить, да, вот, чтобы произошло чудо, чтобы я получил то, что я не могу получить. Ну и опять же, я не хочу обесценивать это, потому что у меня очень много друзей есть, которые получили ответы на свои молитвы именно так, удивительным образом. И я не хочу, знаете, как вот отменять вот эту реальность. Я просто говорю, что магическое мышление, оно очень ограничено. И оно превращает Бога в какого-то, знаете, раба лампы и раба человеческих хотений. Все-таки, если он действительно всемогущий Бог и властелин Вселенной, его нельзя взять под контроль. Скорее, мы, вот как Давид, да, и вникая в Слово Божие, вникая в удивительные события нашей жизни и мечтая, заглядывая в какие-то глубокие, чистые желания нашего сердца, можем увидеть там безграничные аспекты Господа. Или, например, можно, знаете, как вот втереотизировать. Да, вот интеллектуализацию. Не случайно так говорят о греческом и иудейском мышлении в христианстве. Ну, греческое в плане, что это интеллектуализация, там какие-то принципы, правила, нормы. Вот, и мы многое не можем контролировать, но если делать все правильно, то все правильно получится. Да? И вот наша такая вот тревожность, наша хрупкость как будто бы получает такой дополнительный рычаг, что если все по Библии делать, то обязательно все должно получиться хорошо. И вот мы изучаем Библию как учебник такой истории, мы вникаем в историю Иисуса Христа, который жил 2000 лет назад, помогал людям, и вот выводим оттуда какие-то такие, знаете, вот формулы, которые я сегодня могу применять в своей жизни. Даже несмотря на то, что там с Иисусом встречусь, говорить я с ним не могу, я могу опираться на вот эту мудрость древних заклинаний, ну или там божественных принципов, да, как сегодня говорят. И вот после долгих мучений, наверное, Боженька возьмет меня на небеса. И вот эти такие вот две крайности веры. С одной стороны, магизм, да, где Бог начинает исполнять волю человека, хотя мы понимаем, что как бы основной аспект отличия христианства от всех других религий – это то, что, наверное, люди учатся исполнять волю Божию. И в молитве «Отче наш» каждый из нас произносит эти замечательные слова: «Да будет воля твоя исполняться на земле, так и на небе, учитывая, что я тоже буду человек, который будет исполнять эту волю, а не пытаться Бога перетащить на какую-то там свою сторону, чтобы он исполнял наши желания. И вот в вере появляются два таких аспекта – внутренний и внешний. Внутреннее – это богообщение, молитва, прославление, изучение, божественное водительство. Внешний аспект – это, конечно, верность Богу в служении людям, что мы становимся частью общины или частью какого-то сообщества. И вот в этой верности внутренней и внешней вера, она расширяется. Так же, как вот любое дело, которое мы начинаем практиковать, чем больше мы его практикуем, тем более, скажем так, искусными мы в этом становимся. Ну вот если еще про такой вот один аспект веры говорить, это то, что вера может рождаться мгновенно в нашем сердце, когда мы слушаем Божье Слово в присутствии Бога и вдруг понимаем, что это какое-то Слово, которое обращено лично к нам и нам в сердце. Вот это принципиальное, наверное, отличие, потому что истины Божьи, которые мы формируем, которые мы находим, божественные принципы или божественные заповеди или божественные запрещения – это важно, да, это как техника безопасности, которая написана игрой. Если что-то Библия говорит делать, надо делать. Если Библия говорит что-то не делать, это нужно не делать. Но есть еще так называемые слова, вот, ну, как в нашей половине мира об этом говорят, как слова рема. То есть это слово, которое Бог произносит, и Дух применяет это слово к нашему сердцу. И хочется здесь прочитать Генри Нумана, который очень хорошо описал это. Этот процесс, и это вообще реальность рождения веры такое. Мы часто думаем о слове как о призыве пойти и изменить свою жизнь. Но полнота силы слова не в том, как мы применим его в своей жизни после того, как услышим, а в его преображающей силе, производящей в нас свою божественную работу в момент слышать. Евангелия полны примерами Божьего присутствия в Слове. Меня трогает рассказ об Иисусе в синагоге Назарета. Он читает из книги пророка Исаии: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Прочитав эти слова, Иисус сказал: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И внезапно становится ясно, что нищие, пленные, слепые, измученные – это не какие-то люди за пределами синагоги, которые когда-то будут освобождены. Это те люди, которые прямо сейчас слушают Писание. И в момент этого слышания Бог является и исцеляет. И дальше он пишет: «Слово Божие – это не такое слово, которое нужно будет применить в нашей жизни когда-нибудь в будущем. Это слово, исцеляющее нас в момент и в процессе слышания здесь и сейчас». И вот в Евангелии несколько есть таких примеров там радикальных этому слову, и я очень надеюсь, что и в нашей жизни были такие примеры, да, когда мы ощущали это мгновенное действие Слова Божия в нашей жизни. Ну, вот я помню, когда в Америке в семинарии учился, я тогда еще был молодой, мне было 23 года, я был жутко серьезный и все так серьезно воспринимал с большим напряжением. И я помню, как я открываю дверь семинарской библиотеки, захожу туда, и я слышу евреям, по-моему, это 1:9, да, за то, что ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, помазал тебя Бог, Боже твой, елеем радости более соучастников твоих. Я помню, как моя жизнь изменилась, и эти слова наполнили мою жизнь вот такой вот радостью. Да, я не переставал серьезно относиться к тому, что я делаю, но я понимал, что какой-то аспект такой вот радости он был упущен, потому что дело было серьезное, я был готов там страдать и мучиться как монах, отрабатывать там свое спасение и все такое прочее. Вот это был такой момент удивительный, как ниоткуда, вот просто я иду в библиотеку. И вот эти слова, которые были проговорены в мое сердце, я понял, что да, должны прийти перемены. Или там на кресте, это тоже такой момент, когда Иисус пребывает в максимальной слабости, как человек. Он висит посреди разбойников и, поворачиваясь к разбойнику, который с уважением говорит, да, помяни меня, когда придешь к своему отцу, я понимаю, что мы умираем. И вот в этот момент такой вот предельной открытости и страха происходит акт такой человеческой солидарности. Иисус произносит очень важные слова. «Ныне же будешь со мной в рай». Тут мы начинаем понимать, что когда это слово приходит, оно открывает нам вот этот широкий вход в Царствие Небесное, широкий вход в единение с Богом, широкий вход в то, чтобы вдруг слово начало свою глубокую работу в нас, это такой даже степени, что в каком-то смысле его-то и применять нам не нужно, оно само начинает действовать. Или помните, как в Евангелиях Иисус спросил, хочешь ли быть здоров, да, у человека в купальне Вифезда, который там более 30 лет пролежал, какой странный вопрос. Но Иисусу было важно узнать, действительно, хочет ли этот человек здоровья, или он хочет жить за счет своей болезни, да, вот за счет вот этой наживы, которую он получает как больной человек. Или, например, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя, вот этот евангельский вопрос. И знаете, когда мы просто читаем это как какой-то принцип, изучая евангельскую историю, которая была 2000 лет назад, это одни слова. Когда, вчитываясь в эти слова, мы вдруг начинаем понимать, что прямо здесь, прямо сейчас Бог задает мне этот вопрос, эта историческая правда становится живой реальностью, и она либо рождает веру, либо рождает сомнение. И вот таким образом, да, вот соприкасаясь с Божьим Словом, вот в живом отклике сердца на то, что мы начинаем понимать, рождается либо вера, либо сомнение. И даже если мы там полностью закрыты и забетонированы, есть замечательный пример Лазаря, мертвого, который лежал в гробнице. Сейчас Западная Церковь Страстной Недели, наверное, читают историю Лазаря, да? Мертвый Лазарь услышал Слово Божье и ответил на это слово, встал и вышел из своей могилы, чтобы исполнить это слово. И даже когда нам кажется, что все умерло, все уже находится за гранью, да, все как-то похоронено, слово может производить удивительную работу, так же, как вот в Евангелии от Иоанна в 11 главе, помните, когда Спаситель говорит этим двум сестрам, замечательным женщинам, которые его так горячо любят. Он говорит, веришь ли всему, что если будешь веровать, увидишь чудо Божие или правду Божию? Они говорят, да, мы верим в воскресение когда-то потом, но только не сейчас. Да? И он говорит, ну где ваш Лазарь? Где вы похоронили его? И знаете, вот если вы уже двигаетесь Страстной недели, Пасха уже очень близко для вас. Мне бы очень бы хотелось, чтобы мы поразмышляли над этими словами. Где ты положил то, что умерло? Где ты положил свои разочарования? Где ты положил свое отчаяние? Где ты положил свое бессилие? Где ты положил свою неспособность? И дай Бог, чтобы вот в этих полях сухих костей мы услышали такую правду Божию, такие обетования Божьи, такую любовь, которая поднимает мертвецов. И в этом смысле слово делает удивительную вещь, что то, как мы можем вообще понять, становится слово живым и несущим веру или нет, что слово перестает быть внешним каким-то повелением, а становится внутренним вдохновением, мотивацией или опорой. Как я люблю говорить, мы живем либо обетованиями, либо объяснениями, почему это в нашей жизни не получится. И, в общем-то, каждому из нас нужно решить этот серьезный вопрос. вот чем мы будем жить, либо вот эти обетования Бога, они станут нашей внутренней опорой, внутренней мотивацией, внутренним огнем, либо это будет, ну, каким-то вот повелением: надо любить, надо страдать, надо нести крест. Но знаете, во всех этих внешних повелениях нет никакой силы. Нет никакого вот такого вот мощного импульса, который мы испытываем, когда от сердца становимся послушными Богу и Его Слову. И апостол Павел об этом прямо так говорит в Римлянам 6:18, да, что благодарение Богу, что вы от сердца стали послушны тому образу учения, которое мы вам передали. И вот Питерсон в своей книге «Искусство духовного чтения», он нам пишет такие слова: «Иисус не ходил по дорогам Палестины, заходя в деревни, чтобы прочитать абстрактные лекции о божественном, развесить на площадях правила поведения, угодные Богу, или объяснить, как устроен мир, чтобы удовлетворить наше любопытство. Он и был языком, и говорил на языке, который открывает Бога не снаружи, а изнутри. Открывает сердце Бога. Божье всеобъемлющее личное обращение и его отношение с нами, как Отца и Сына и Духа Святого. И люди понимали его. Множество народа слушало его с услаждением». Да, вот Марк 12:37. Это действительно, потому что сегодня иногда послушаешь проповедь и думаешь: блин, это как вот космические корабли бороздят звездное пространство. Это настолько далеко от того, что происходит сегодня в моей жизни. Настолько далеко от того, что происходит в моем сердце. Это настолько не лично. Да, это настолько не соотнесено с тем, что Бог может сделать прямо здесь. И прямо сейчас, что аж страшно становится, да, что мы превратили христианство из богообщения в какую-то интеллектуальную религию про то, что было 2000 лет назад. И если сильно в это верить, в то, что было 2000 лет назад, то что-нибудь да и получится, если долго мучиться. Ну и вот давайте еще, наверное, Сурожского почитаем к этому, потому что... Но это очень важно понять, как это работает. Когда кто-нибудь говорит мне: «Я тебя люблю» или «Я тебя ненавижу», я не просто получаю полезную информацию. Эти слова что-то совершают во мне. Они заставляют мою кровь бурлить, мое сердце биться, мое дыхание учащаться. Они заставляют меня чувствовать и думать по-другому. Они переносят меня в новый способ бытия и дают новое знание о себе самому. Эти слова имеют силу исцелить или разрушить меня. Да, вот мы про это и говорим, что вот поклонение, единение, вдруг видение вот этой правды Божией, они каким-то образом меняют наше отношение к реальности, меняют наше отношение к Богу, меняют наше отношение к самим себе и к тому, как мы можем жить. Эти слова имеют силу исцелить или разрушить. Когда Иисус присоединяется к нам на пути и объясняет нам Писание, мы должны слушать всем своим существом, веря, что Слово, создавшее нас, может также исцелить нас. Бог хочет явить нам свое присутствие и этим радикально преобразить наши исполненные страха сердца. И вот вера рождается в этом, да, каком-то вот мгновенном прозревании, что Он здесь, да, вот среди суеты случайным, потоки жизненных тревог, владеешь ты всерадостную тайну, бессильно злом и вечно с нами Бог, если цитировать, да, Владимира Соловьева и его рождественское стихотворение, что вдруг именно вот эта вот связанность, несмотря на всю запутанность человеческой жизни и нашего существования или каких-то сложных ситуаций, она как раз-таки вот нас, ну, расколдовывает. Мы понимаем, что на самом деле, ну, самое важное не изменилось. Причастность Слова к таинству делает присутствие Божие не только сокровенным личным присутствием, но и таким присутствием, которое вводит нас в великую историю спасения. Бог, являющийся нам, это не только Бог нашего сердца, но также Бог Авраама и Сары, Исаака и Ревеки, Иакова и Ильи, Бог Исаии и Иеремии, Бог Давида и Соломона, Бог Петра и Павла, Франциска и святого Серафима. Бог, чья любовь, объемлющая мир, открывается нам в Иисусе, ведущем нас по дороге жизни. И вот это очень интересно, как вот это, кстати, Генри Нуван из Суржский говорит об этом, что мы не просто становимся, да, вот как-то вот чувствуем Бога лично для себя, мы чувствуем свою сопричастность истории. Вот если говорить об образе из Апокалипсиса, да, то Иоанн видит, как вся церковь поклоняется Творцу, как праведники Ветхого Завета, как отцы веры, да, они поклоняются Творцу, как сверхъестественные животные поклоняются Творцу, как у людей, которые сейчас запутанные, могут поклоняться Творцу, потому что Творец хочет вывести их на дорогу жизни. И вот это приобщение к чему-то большему, оно действительно стабилизирует нас и дает нам большую уверенность. И, по сути дела, если говорить о вере, то вера, конечно же, она начинается с знания Писания. Она начинается с понимания символа веры или того, как церковь говорит о своей вере. Она начинается с понимания принципов Божьего Царства или заповеди. Потом через верность Богу, через верность этой правде, да, у нас появляется опыт вот этого живого соприкосновения. И тогда слово написанное становится словом живым. И потом появляется вот это глубокое доверие или глубокая уверенность или убежденность. Это слово, которое мне очень нравится у Павла. «Ибо я уверен, ибо я убежден, да, побывав у беды, мне не надо верить, я знаю». Я знаю из своего личного опыта, я знаю из своего христианского пути, я знаю из жизни общины, я знаю из жизни моих учителей. И вот вера переходит в такую вот стадию, да, в несокрушимую стадию, потому что такую веру у нас уже отнять нельзя. И эта вера, ну, очень серьезно меняет наше понимание жизни. Вот хочется еще из Томаса Мертона прочитать. Из всего сказанного мною ясно, что вера не просто грань духовной жизни и не просто переход к чему-то еще. Это принятие Бога и начало приобщения к Нему. Вот сердцевина духовной жизни. И чем глубже вера, тем полнее приобщение к Богу. Ну, он, в общем-то, о том же самом говорит, о чем говорят все. Укореняясь внутри нас, вера проникает собой все наши помыслы и поступки. Нет, она не делает нас формально набожными, заставляя думать только о небесном. Она скорее придает особое измерение простоты и глубины всему, что мы делаем и переживаем. То есть, да, оно наполняет вот этим присутствием, пронизанностью, важностью все, как мы живем, а не так, что в церкви это одно, вышел из церкви, ну и тут как бы будни, рутина, какая-то проклятая работа, да, вот если мы находимся в единении с Богом, это единение с Богом должно быть полное. И дальше он пишет, вера включает в повседневную жизнь неведомое и неосознанное, соединяет познанное и непознанное, а вернее, помогает нам осознать их взаимопроникновение. В самом деле, жизнь – это тайна, понятная нам лишь в очень малой степени. Если мы принимаем только понятное, то обрекаем себя на жалкое существование, хотя и думаем, что все обстоит прекрасно. То есть это очень интересно, что Мертон и говорит, что, понимаете, вот есть в жизни такое вот измерение, которое нам непонятно, которое мы не можем объяснить, которые мы не можем разложить на формулы. И чаще всего это что-то такое вот живое, что нельзя контролировать. И в этом смысле общение с Богом – это вот живое, которое всегда какое-то непознанное, всегда какое-то внезапное, всегда какое-то неуловимое, что-то такое, вот, что нельзя организовать, но оно серьезным образом вообще меняет ткань нашей жизни. Ну и вот в заключение остается там 5 минут буквально. Хочется еще прочитать Мольтмана, я очень рекомендую его книгу про Святого Духа, Дух жизни. И, наверное, его определение веры для меня за последние 2 года самое близкое такое определение веры. Вот что он написал. Вера часто трактуется исключительно как формальное согласие с вероучением церкви или участие в вере церкви, а иногда как слепое послушание божественным заповедям. Ну, в общем-то, с этого все и начинается, да, что мы начинаем узнавать, что это вообще за зверь такой. Но принять это за полную реальность нельзя, потому что это только начало. Верить в буквы – это только начало. Но освобождающая вера – это вера, которая затрагивает нас лично. Истина, делающая меня свободным, есть такая истина, с которой я сам соглашаюсь, потому что я ее понимаю, а не потому что меня к ней принуждают традиция или привычка. Да, вот здесь опять-таки вспоминаем апостола Петра, Павла, который говорит: «Благодарение Богу, что вы от сердца, да, вот осознали и приняли тот образ учения, который мы вам передаем». То есть вы его рассмотрели, вы его узнали, и вы приняли сознательно его для себя. Личная вера есть начало свободы, которое обновляет всю жизнь целиком. Как сказано в Евангелии от Иоанна, в 16 главе, в 33 стихе, это вера, которая преодолевает мир. Это вера – опыт, который никогда уже не оставляющий того, кто однажды подлинно его обрел. Это освобожденное от страха доверие, возрожденная живая надежда, безусловная любовь к жизни. И вот здесь тоже, да, вот как вот я убежден, понимаете, вот если у нас в жизни что-то было, да, вот если мы что-то поняли про Бога, про веру, про любовь, про надежду, это у нас уже не забрать. Это какая-то вот такая правда, на которую мы всегда опираемся. Это такой вот маяк, на который мы всегда ориентируемся, и в этом смысле, ну, как-то потерять подлинную веру на самом деле невозможно. Вере человеку открывается неисчерпаемая творческая сила Бога. Это то, что я пытался говорить, когда говорил о молитве Даниила, Давида, когда он хотел переблагословлять Бога, и он вдруг понял, что творческая сила Бога, она безгранична. Вот почему Петр говорит об этих удивительных обетованиях Божьих, драгоценных, которые даны Божьей славой, да, его безграничным величием и благостью, то есть такой добротой, которой, в общем-то, не существует на земле, потому что когда Иисуса спросили: «Учитель благи», он говорит: «Зачем вы называете меня благим? Никто не благ, как один Господь». Поэтому вера означает становиться Творцом вместе с Богом и Его Духом, то есть раскрывать этот вечный потрясающий потенциал и все величие того, что Бог хочет сделать человеческой жизнью. Вера ведет к творческой и оживотворенной любовью жизни там, где властвует смерть, и люди вынуждены покоряться ей. Какие удивительные слова. Вера ведет к творческой и оживотворенной любовью жизни там, где властвует смерть, и люди вынуждены покоряться ей, потому что, ну, жизнь – это и есть совокупность сил, которые противятся смерти. И вера дает нам возможность приобщиться вот к этим духовным силам, которые в своей совокупности безграничны, противятся смерти. Вера пробуждает доверие к еще не реализованным возможностям человека как в себе самом, так и других. То есть работает с потенциалом. Мы понимаем, что Божья история не может быть меньше. Она должна становиться все больше и больше. Если мы только вспоминаем про свою жизнь с Богом и не надеемся на то, что она будет еще прекраснее в будущем, то мы начинаем впадать в неверие. Поэтому вера преодолевает границы данной, установленной прошлым опытом реальности, стремится реализовать скрытые возможности жизни. Все возможно верующему. И в этом смысле верующие становятся людьми возможности или надежды. Павел идет еще дальше, когда говорит о верующих, живущих силой воскресшего Христа. Все ваше, вы же Христово, Христос Божий. Вот такие потрясающие слова про веру. И действительно, она пробуждает доверие к еще нереализованным возможностям человека, потому что Иисус Христос показал, насколько может быть велик человек, который живет в сотрудничестве с Духом Святым, питается правдой Божией и живет в присутствии Божьем. Благослови вас Господь, друзья, и до встречи на следующей неделе.